Глава 6. По жребию, разыгранному в июле, принимать осенний банкет выпало университету Блэквелла. Для лисов этот вариант был относительно удачным. Блэквелл располагался всего в 4 часах езды, и все же, загружаясь в автобус в субботу, никто особой радости по этому поводу не испытывал. Автобус выехал на шоссе с 13 пассажирами на борту. Лисами, администрацией команды, тренером и медиком, а также спутниками Аарона и Ники. Ники взял с собой Джима, одногруппника, вместе с которым посещал занятия по импровизации. Аарон таки набрался смелости и пригласил Кейтлин. Нил не придал этому особого значения, пока не увидел, какие деньги перешли из одних рук в другие. Очевидно, Кейтлин стала предметом сразу 2 споров между лисами. Во-первых, пригласит ее Аарон или нет. И во-вторых, как на это отреагирует Эндрю. Последнее интересовало Нила больше. Эндрю пребывал в лекарственной эйфории, но при этом ни разу не улыбнулся Кейтлин и не сказал ей ни слова, а смотрел сквозь нее, как будто девушки не было вовсе. Банкет планировался как 2-дневное событие, чтобы участники, добиравшиеся издалека, не зря потратили деньги и время. Но лисы единогласно решили уехать в субботу вечером. 6 часов в обществе команд, которые регулярно и грубо высмеивают их перед журналистами, более чем достаточно. Дэн уверяла, что вряд ли кто из спортсменов рискнет затеять потасовку на официальном мероприятии. Таких отморозков просто не найдется. Однако Нила это утешало слабо. Его напрягали не 13 крепких команд, а один единственный страшный человек. Он старался не подавать виду, а вот Кевин начал терять самообладание еще в дороге, когда они проехали первый указатель на Блэквелл. Нил услышал короткие прерывистые вдохи-выдохи. Дэй мужественно боролся с приступом панической атаки. Отваги Нилу это явно не прибавило. Кевин не просто боялся Рико. Через 20 минут его ждала встреча с прежней командой в полном составе. После смерти матери Кевина тренер Воронов Тетсудзи Марияма взял его под свою опеку. Воспитывая будущую звезду, он, тем не менее, не позволял забывать, что Кевин — всего лишь ценная собственность Рико. Больше ничего Нил о Тетсудзи не знал. Единственный раз, когда Кевин упомянул бывшего тренера, он проговорился и назвал его хозяином. После этого Нилу все стало понятно. Блэквелл медленно вырастал на горизонте. Но уже сейчас можно было различить очертания 2 стадионов. Футбольный стадион и стадион для игры в Эксе — высились на противоположных концах кампуса, словно 2 гигантских краеугольных камня. «Эй, эй!» — отвлек Нила голос Эндрю. «Кевин, если будешь так дышать, у тебя что-нибудь порвется». Нил обернулся. Эндрю навис над креслом Кевина, уложив руки на подголовник, и сверху смотрел на его макушку. Кевин сидел, подтянув колено к груди и спрятав лицо в сгибе локтя. Костяшки стиснутого кулака побелели от напряжения. Нил догадывался, что трясет его так вовсе не из-за вибрации двигателя. «Посмотри на меня», — сказал Эндрю. «Все будет хорошо. Ты же мне веришь?» «Верю», — глухо, но с заметным напряжением ответил Кевин. «Лжец», — засмеялся Эндрю и подался вперед, чтобы посмотреть в окно. Лисы прибыли не первыми, но и не последними, как выяснилось по быстрому подсчету автобусов. Взгляд Нила зацепили 3 черных автобуса, стоявших посреди парковки. Единственным цветовым пятном в этой черноте была темно-красная клякса вокруг силуэта ворона. Ваймак благоразумно припарковался подальше от воронов. Вытащив ключ из замка зажигания, он подхватил дорожную сумку Эбби и двинулся в конец салона.
«Вываливайтесь!» —
скомандовал он, и старшекурсники послушно направились к выходу. Аарон и Ники дождались, пока Ваймак пройдет мимо их кресел, и только потом покинули автобус вместе со своими спутниками. Нил остался сидеть. Ваймак вытащил из сумки бутылку водки и поставил рядом с Кевином.
«Пей сколько сможешь. У тебя 10 секунд. Время пошло».
Количество алкоголя, которое способен влить в себя человек, нуждающийся в эмоциональном костыле, просто пугало. Ваймаку пришлось силой вытащить бутылку из судорожной хватки Дэя. Кевин утер рот тыльной стороной ладони и посмотрел в окно. Со своего места он не мог видеть черный автобус воронов. Однако, судя по затравленному выражению его лица, этого и не требовалось. Ваймак бросил на Нила многозначительный взгляд. Тот все понял. Перестал тянуть время и вышел из автобуса, припоручив Кевина заботам Эндрю и тренера с его нетрадиционной медициной. Эбби открыла багажное отделение, куда лисы сложили одежду для банкета. Ники уже держал в руках вешалку с костюмом Нила, которую сразу ему отдал. Нил аккуратно ее взял, стараясь не помять свой наряд. Кевин и Ваймак спустились по ступенькам автобуса вслед за Эндрю. Тренер вернул Эбби ее сумку, подождал, пока Эндрю и Кевин заберут одежду, и запер автобус. Двое охранников, с интересом наблюдавших за прибытием лисов, проверили всех по списку. После этого один остался за входными воротами, а второй проводил их в комнату для переодевания. Поскольку домашняя раздевалка была занята командой университета Мэдисона, лисам пришлось тащиться в гостевую на другом конце стадиона. К тому времени, как они переоделись, спиртное успело подействовать на Кевина. Выходя из раздевалки, следом за Эндрю он выглядел гораздо спокойней. Ники, впрочем, то и дело бросал на Кевина тревожные взгляды. Он явно сомневался, что это спокойствие продлится долго. Нилу тоже слабо верилось в выдержку Кевина, но он надеялся на Эндрю. На двери одной из инвентарных кладовок висела напечатанная табличка «Университет Пальметта». Лисы оставили там свои личные вещи. Ваймак закрыл кладовку, а ключ спрятал в карман. После этого тренер снова пересчитал подопечных по головам и смерил Кевина оценивающим взглядом, а потом молча перевел глаза на Эндрю. В ответ Миннерт широко ухмыльнулся. Кивнув, Ваймак переключил внимание на Нила.
«А ты, — строго сказал он, — постарайся вести себя прилично. Не лезь к нему сегодня».
«Да, тренер», — отозвался Нил.
Ваймак скептически на него покосился, но развивать тему не стал.
«Тогда идемте».
На стадионе Блэквелла царила зловещая тишина. Все прибывшие уже собрались на поле. Толстый настил защищал гладко отполированный паркет от царапин, которые могли оставить ножки столов и стульев. Здесь ярко светили все прожекторы, и только экраны электронного табло под потолком оставались темными. Нил услышал слабые отголоски музыки, но убедиться в том, что ему не показалось, смог только оказавшись во внутренней зоне. На банкет съехались 14 команд, а это означало, что на поле присутствуют 250 спортсменов плюс еще человек 90 сопровождающих и служебного персонала. Нил впервые видел столько народу на поле для Экси. Свободного места между столами оставалось предостаточно, и все же Нила коробило от того, что игровую площадку используют не по назначению. Ваймак придержал дверь и жестом пропустил лисов вперед. Сразу за входом стояла небольшая группа тренеров. Один из них в рупор объявил о прибытии команды Пальметта. Оживленный гул разговоров немного стих. Заскрипели стулья. Кое-кто из гостей обернулся. Ваймак посмотрел на Дэн, дернул подбородком в безмолвном приказе двигаться дальше, а сам направился к коллегам, чтобы обменяться приветствиями. Эбби пошла за ним, напоследок окинув Кевина задумчивым взглядом. Места рассадки гостей были закреплены заранее. На спинках стульев имелись бумажные таблички в цветах команды с изображением соответствующего талисмана. Найти короткий ряд, отмеченный оранжевым, не составило труда. Увидеть места воронов оказалось еще проще. Команды усадили за одним столом друг напротив друга. «Вот мудачье», — донесся до Нила злой возглас Дэн, тихий, но отчетливый. Капитан команды, надо отдать ей должное, не сбилась с шага и также решительно продолжила путь к столу. «Как банально», — фыркнул Эндрю. Однако, казалось, этот поворот событий привел его в восторг. «Может, все-таки повеселимся? Ну уже, Кевин, не будем заставлять себя ждать». Кровь отхлынула от лица Дэя, однако он продолжал идти следом за Эндрю. Нил быстро пересчитал воронов. Получалось, что никто из них не привел с собой пару, и цветовую гамму они тоже не разнообразили. Все 22 игрока были с ног до головы одеты в черное, 20 парней в одинаковых рубашках и брюках и две девушки в одинаковых черных платьях. Вороны даже сидели одинаково, поставив правый локоть на стол и подперев ладонью подбородок. Любая другая команда на их месте выглядела бы по-идиотски, но вороны своим видом почему-то внушали уважение. «Рико!» Поздоровалась Даниэль, отодвигая свой стул, расположенный точно напротив стула Мариямы. «Дэн Уайлдс». Рико протянул руку с такой надменной снисходительностью, какой Нил в жизни не видел. Предплечье вытянуто, кисть расслаблена, точь-в-точь владыка, ожидающий, что подданный припадет к его длани губами.
Нил надеялся, что Дэн проигнорирует этот наглый жест, однако она вложила пальцы в ладонь Рико и легко пожала ее. Когда она отпустила его руку, он улыбнулся.
«Я знаю, кто ты. Кто же здесь тебя не знает? Девушка, капитан команды первого дивизиона. Довольно прилично справляешься, несмотря на недостатки».
«Недостатки? Какие же?
Ты правда хочешь, чтобы я начал их перечислять? Банкет рассчитан всего на 2 дня, Хеннесси».
Что имел в виду Рико, Нил не понял. Зато понял Мэтт, злобно процедивший сквозь зубы.
«Поосторожней, Рико».
Дэн коснулась руки Мэтта, призывая его не нервничать, и заняла свое место. Старшекурсники устроились слева от нее, аккуратно усадив Эллисон между Рене и Мэттом. Пятерка Эндрю обосновалась справа от капитана в том же порядке, в каком они ехали в автобусе. Нил обнаружил себя в неприятной близости от Рико. Слегка утешало лишь то, что их все же разделяло несколько человек. К сожалению, выяснилось, что Рико не единственная проблема. Едва лисы расположились, ворон, который находился справа от Рико, встал и приблизился к девушке, сидевшей напротив Нила. Он молча положил 2 пальца ей на плечо, и этого оказалось достаточно, чтобы она поспешно поднялась и пересела на освободившийся стул, уступив место напротив Нила ему. Как только он это сделал, все остальные вороны словно бы ожили и как один откинулись на стульях. С прямой спиной остался сидеть только Рико, тогда как новый визави Нила подался вперед, изучая его взглядом. Нил не узнал этого человека, но справляться насчет его имени не было нужды. Черная цифра 3, вытатуированная на левой скуле, говорила, что перед ним никто иной, как Жан Моро, основной защитник воронов и, предположительно, давний друг Кевина. Сегодня его лицо определенно не лучилось дружелюбием.
«Где-то я тебя видел», — произнес Жан с густым французским акцентом.
«На шоу у Кэти, если смотрел», — сообщил Нил.
«А, точно. Как, говоришь, тебя зовут? Алекс? Стефан? Крис?»
На миг Нилу показалось, что он полетел вниз. Земля как будто ушла у него из-под ног, в желудке все перевернулось. Секунду, минуту. Вечность. Спустя он осознал, что не сдвинулся с места, более того, замер, не дыша. За 8 лет в бегах Нил сменил 16 стран и 22 имени. Одно имя, упомянутое Жаном, могло ничего не значить, но 3 уже не совпадение. Это угроза. Эндрю предупреждал, что Рико раскопает прошлое Джостона, как бы глубоко они с матерью его не зарыли. Нил боялся этой неизбежности, но не хотел ее признавать. Иногда проходили годы, прежде чем отцу удавалось напасть на их след. Поверить, что Рико добился этого за 2 недели, было невозможно. Вернуть воздух в легкие оказалось невероятно трудно. Просто чудо, что дыхание Нила оставалось ровным, когда горло сдавливало смертельной петлей.
«Меня зовут Нил».
«М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-
не очень похож на Нила. Все претензии к моей матери. Это она меня окрестила. Кстати, как она поживает? — спросил Рико.
Нил заглянул в его темные глаза и почувствовал, что прощается с жизнью. Он попытался ответить, но тут вмешалась Дэн.
«Не провоцируй моих ребят, Рико», — раздраженно бросила она. «Здесь для этого не место».
«Я просто проявил вежливость», — ответил Рико.
«Ты еще не видела, как я умею провоцировать?»
Жан посмотрел на Кевина.
«Привет, Кевин!»
«Жан», — тихо отозвался Дэй.
На губах Жана играла ленивая улыбка, но в его серых глазах застыл мертвенный холод. Ни один, ни другой больше не произнесли ни слова и лишь сверлили друг друга пристальными взглядами.
Вскоре Эндрю это надоело, и он подался вперед.
«Жан!» — окликнул он. «Привет, Жан! Жан Вальжан! Эй! Эй-эй-эй! Привет!»
Жан недовольно засопел, но все же взглянул на Эндрю.
Миньярд протянул ему руку, и Жану хватило глупости за нее взяться. У Эндрю даже костяшки побелели. С такой ненавистью он стиснул пальцы ворона. Моро не сумел скрыть болезненной гримасы, и спокойное выражение лица сменилось злым оскалом. Эндрю на это лишь улыбнулся еще шире.
«Я Эндрю. Мы раньше не встречались».
«И слава богу», — ответил Жан.
«Вся ваша команда — позор первого дивизиона. Ну а ты и само твое существование и вовсе оскорбительны.
Вратарь, которому плевать, забьют ему гол или нет, не имеет права прикасаться к клюшке. Твое место на скамейке запасных. Сиди там и кривляйся. Ни на что другое ты не способен.
«По-моему, это слегка чересчур», — заметила Рене. «Тебе не кажется?» Девица справа от Рико громко фыркнула. «Если на твое место в воротах поставили вот этого, то у тебя точно руки из задницы. Не терпится посмотреть на тебя в игре? Обхохочешься, наверное. Мы бы взялись выпивать за каждый вколоченный тебе мяч, да боимся помереть от алкогольного отравления».
«Ой, как было бы грустно», — с неприкрытым сарказмом парировала Дэн.
«Наши команды встречаются в первый раз», — невозмутимо произнесла Рене, словно и не слышала обмена грубостями. «Зачем начинать с плохого?»
«Почему бы и нет?» — снова фыркнула девица.
«Вы плохи во всем. Серьезно, неужели выставлять себя на посмешище так весело?»
«Нам явно живется веселее, чем вам», — произнесла Рене.
Нил расслышал в ее интонации улыбку. Просто поразительно, как ей удавалось сохранять такое дружелюбие. Страх свернулся в желудке Нила ледяным комом, но оскорбления, сыпавшиеся от воронов, постепенно прожигали во льду дыру. Держать рот на замке и не вмешиваться в разговор требовало от него неимоверного усилия воли. Чем дольше он молчал, тем сильнее его распирало. Лучше бы он унаследовал выдержку матери, чем буйный темперамент отца промелькнуло у него в голове.
«Веселье для детишек», — заявил Жан, отвернувшись от Эндрю. Если он и собирался сказать что-то еще, то позабыл об этом, когда внимательнее присмотрелся к Рене. Пока Моро отвлекся, Эндрю разжал хватку, но Жану понадобилась еще секунда-другая, чтобы это осознать и убрать руку. Рико сделал едва заметное движение, однако Нил так остро ощущал его присутствие, что уловил это. И Жан тоже, судя по тому, как быстро к нему вернулся дар речи. «На этом уровне уже оценивается мастерство, которого у вашей команды, увы, нет. Вы не имеете права играть против нас».
«Тогда нечего было менять округ», — подал голос Мэтт. «Вам тут не рады».
«Вы забрали то, что вам не принадлежит», — встрял другой ворон. «И в этом сезоне похороните себя собственными руками».
«Мы ничего не забирали», — возразила Дэн. «Кевин хочет быть с нами».
Ворон, сидевший напротив, расхохотался.
«Только не говори, что вправду в это веришь. Кевин у вас только потому, что кто-то в конце концов должен был показать вам, что такое настоящее Экси. Останься он вторым тренером, может, и научился бы мириться с вашими поражениями, но теперь на поле до конца сезона он с вами не выдержит. Мы знаем его лучше, чем кто-либо из вас, и знаем, как выбешивает его ваша бездарность».
«Мы тоже», — вставил Аарон.
В выражениях он не стесняется.
К Кевину, наконец, вернулась способность говорить.
«Да, они знают, что я чувствую, но одними словами ничего не исправить. Команда, с которой надо много работать, требует более ответственного подхода».
«Ты с ними не останешься», — сказал Жан. Это прозвучало не как предсказание, а скорее как приказ. «Советую им принять наше предложение, пока оно в силе. Кевин, факты есть факты. Твой ручной зверёк был и всегда будет балластом. Пора...»
«Что?» — Эндрю вытаращился на Кевина. «Ты завел ручного зверька, а нам ничего не сказал? Где ты его держишь, Кевин?»
Жан раздраженно отмахнулся. «Не перебивай меня, сиротка Доу».
Ники, сидевший рядом с Нилом, издал короткий негодующий возглас, однако Эндрю в ответ на это странное оскорбление лишь ухмыльнулся.
«Молодец. Попытка засчитана.
Но прибереги свое красноречие для другого раза. Хочешь подсказку? Нельзя еще больше унизить того, кто и так в самом низу. Так что не трать зря время, ни свое, ни мое».
«Хватит!» —
Дэн сердито щелкнула пальцами.
«Прекратите!
Мы на официальном мероприятии. Здесь одной администрации человек 20. Мы собрались для того, чтобы познакомиться, а не чтобы лезть в драку. Если не можете сказать ничего хорошего, лучше совсем молчите. Обеих команд касается».
«Поэтому ваш новый ребеночек сидит так тихо». Рико жестом указал на Нила.
«Не может сказать ничего хорошего?»
«Оставь его в покое», — глухо произнес Мэтт.
«В прошлый раз он держался куда смелее», — не унимался Рико.
«Может, просто рисовался перед публикой?»
«Эй, я к тебе обращаюсь».
Язык проглотил. Пальцы Ники под столом впились в бедро Нила.
безмолвное и отчаянное предупреждение не открывать рта. Оставив на тыльной стороне ладони Хэммика полукруглые следы ногтей, Нил принялся считать до 10. На счете 4 Рико опять подал голос. «Ну и трус», — сделанным разочарованием протянул он. «Прямо как его мамаша». «Короче, я понял», — сказал Нил. «Из тебя растили суперзвезду, и тебе, наверное, пришлось очень-очень тяжко. В тебе видели только ресурс, но не человека. Нечто совершенно бесполезное за пределами поля. Да, звучит жестко. Мы с Кевином постоянно обсуждаем твои многочисленные комплексы, которыми одарил тебя папаша. Нил!» С тихой яростью в голосе процедил Кевин. Не обращая на него внимания, Нил продолжал. «Понимаю, в твоей психической неуравновешенности и беспредельной мании величия виноват не только ты. Кроме того, ясно, что ты чисто физически не способен разговаривать с окружающими, как все нормальные люди. Тем не менее, это не означает, что мы обязаны выслушивать все то дерьмо, которое из тебя льется. Жалость — это, конечно, повод во многом тебя оправдать, но свой лимит на жалость ты исчерпал примерно 6 оскорблений назад. Так что, пожалуйста, пожалуйста, заткни уже пасть и не цепляйся к нам». Вороны разом уронили челюсти. Нарушив свою идеальную симметрию, они ошеломленно пялились на Нила. Взгляд Рико мог бы заморозить адское пекло, однако Нил был так расстроен, что не боялся. Нервный срыв накроет его позже, а сейчас он перегнулся через стол к Дэн. Та сидела, спрятав лицо в ладонях. «Дэн, я сказал ему, пожалуйста. Я постарался быть вежливым».
«Мэтт», — хрипло выдавила она. «Мэтт, приведи тренера. Тренера сюда. О, боже».
Мэтт пулей вылетел из-за стола.
«Ты что несешь?» —
выдохнул Жан. Нил посмотрел на него только потому, что услышал в его голосе скорее ужас, нежели злобу. «Нечего было втягивать меня в этот разговор. Я и молча себя неплохо чувствовал». Жан повернулся к Кевину и гневно затараторил по-французски. «Что это вообще за херня?»
«Его враждебность — это личный недостаток, с которым нам всем приходится уживаться», — сообщил Кевин.
«Уживаться?» — эхом повторил Жан, словно его возмутила сама эта мысль. «Еще чего! Ты обязан был разобраться с ним еще 2 недели назад, когда он возбухнул в первый раз! Мы надеялись, ты объяснишь ему, как надо себя вести. Почему он до сих пор не знает своего места?»
«Нил не участвует в играх Рико», — заявил Кевин. «Он лис».
«Он не лис!»
«Забавно», — сказал Нил на французском. Жан, не ожидавший, что их разговор кто-то понимает, слегка опешил. «Я точно помню, что в моем контракте прописана команда университета Пальметта».
«Контракт ничего не меняет»,
— отрезал Моро.
«Или ты забыл, кто тебя купил?»
«Купил? Меня?»
— не понял Нил.
«Никто меня не покупал».
Кевин с подозрением нахмурился и посмотрел на Жана.
«Ты о чем?» У Жана вытянулось лицо.
«То есть ты не знаешь?»
Упрек повис в воздухе. Моро переводил изумленный взгляд с Нила на Кевина и обратно.
«Как ты можешь не знать, Кевин? Зачем еще ты взял его в команду?»
«У него большой потенциал», — ответил Дэй. Жан расхохотался. И в его смехе явно слышались истерические нотки.
«Боже, храни вас, придурки убогие! Только Господь вам и поможет! Просто в голове не укладывается, как при своей безнадежной тупости вы оба дожили до таких лет!»
Голос Ваймака, загремевший сзади, заставил Нила вздрогнуть от неожиданности.
«Что вы тут устроили, мать вашу?»
Нил оглянулся. Тренер стоял у него за спиной. Мэтт подошел к своему месту, но за стол не сел. Не обращая внимания на Ваймака, Жан полуобернулся и быстро залопотал по-японски. О чем бы он ни говорил, его слова стерли с лица Рико каменное выражение. Он бросил внимательный взгляд на Нила, затем на Кевина и только потом ответил Жану. Тот беспомощно развел руками. Посмотрев на обоих, Кевин осторожно произнес что-то на японском. Не дав ему договорить, Ваймак махнул рукой лисом.
«Поднимайтесь. Эбби договаривается с администраторами, чтобы нас пересадили за другой стол».
Нил охотно подчинился, но далеко уйти не смог. Едва он отодвинул стул, как Жан преградил ему путь и жестом подманил поближе. Нил едва успевал за его французским и все же разобрал больше, чем хотелось бы. «Чуть позже Рико займет пару минут твоего времени», — сообщил Жан. «Советую тебе поговорить с ним, если не хочешь, чтобы все узнали, что ты сын мясника». Услышав имя отца, произнесенное вслух, Нил словно получил удар под дых, но звук, который издал стоявший рядом Кевин, был еще хуже. Нил инстинктивно упер ладонь ему в грудь, отталкивая его подальше от стола. Дэй попятился так быстро, что чуть не упал. Нил на него не смотрел, но услышал, как тот прохрипел.
«Это неправда».
«Заткнись», — прошипел Нил, сам не зная, к кому из двоих обращается. «Больше ни слова».
«Давай, беги», — сказал Жан. «Это ты умеешь лучше всего, не так ли?»
Ваймак остался уладить вопрос с воронами. Лисов из-за стола как ветром сдуло. Направляясь через все поле к Эбби, они привлекали немало любопытных взглядов, однако им было не до того. Вся команда не сводила глаз с Кевина и Нила. Эбби и тренер Блэквельцев припроводили Лисов к новому столу, который изначально отводился тренером. Сменив дислокацию, команда оказалась на задворках мероприятия, однако Нил не сомневался, что его товарищи этому только рады. Они расселись в прежнем порядке. Только теперь Кевин развернулся в полоборота и буравил Нила глазами. Да и таки обратил на себя его взгляд, схватив за подбородок железной рукой. Нил хотел дернуться, но понял, что это уже бессмысленно. Он смотрел на Кевина, ожидая, когда тот его узнает. За ожиданием маячил тошнотворный страх. Нил стиснул кулаки, спрятав их под стол, чтобы никто не видел, как у него трясутся руки. Кевин открыл рот. Нил не хотел его слушать. Он не знал, что именно сейчас скажет Дэй, главное, на каком языке, а потому заговорил первым. Тихо, с трудом выдавливая слова на французском. «Нет, Кевин, не здесь. Поговорим завтра. Наедине». Кевин заколебался. «Эндрю знает?» «Не все. Моего имени он не знает». «А кто ты? Знает?» «Сказал же нет». Нил вывернулся из схватки Кевина. «Здесь мы это обсуждать не будем». Кевин еще несколько секунд смотрел на него, потом вскочил с места так резко, что чуть не опрокинул стол. В ту же секунду рядом с ним выросла встревоженная Эбби. Казалось, Кевин напрочь забыл человеческую речь. Он жестом указал на дверь, призывая Эбби следовать за ним, и двинулся к выходу. Эбби сделала шаг, потом запнулась в нерешительности.
«Идите, идите уже!» — обеими руками замахал на нее Эндрю. «Приведете его назад, когда напьется, а Нил останется с нами. Правда же, Нил?»
Нил истратил все слова на Кевина, поэтому просто кивнул. Эбби поспешила за Дэем, на ходу посмотрев в сторону стола воронов и кому-то махнув. Нил проследил за ее взглядом и увидел Ваймака. Тренер направлялся к Лисам. Лицо его было чернее тучи. Нил крепче стиснул кулаки, заставляя себя унять дрожь в пальцах. «Нил!» — Дэн заняла освободившееся место Кевина. «Ты в порядке? А что?»
«Похоже», — вместо него ответил Эндрю.
Дэн чуть не испепелила его взглядом, однако широкая улыбка Миньерда свидетельствовала о том, что ее гнев не произвел на него впечатления. Уцепившись за край стола, Эндрю отклонил стул, балансируя на задних ножках, так, чтобы Дэн не загораживала ему обзор, и он мог видеть Нила. Нил посмотрел на него только потому, что в эту минуту не находил в себе сил встретиться взглядом с кем-то другим. Эндрю прикрыл рот ладонью и, не потрудившись понизить голос, заявил. «А я предупреждал».
«Миньярд, сядь нормально!» — прорычал Ваймак, появляясь за спиной Дэн.
Эндрю преувеличенно громко вздохнул и качнулся на стуле в обратную сторону.
«Ты обещал или не обещал мне не затевать с ним разборок?» — набросился Ваймак на Нила. «В защиту Нила?» — высунулся с другой стороны Ники. «Тебя не спрашивают!» — гаркнул тренер. «Нил, отвечай!»
Нил уже мысленно считал шаги к свободе. Их стол стоял ближе всего к выходу с поля. Надо лишь пройти через внутреннюю зону и раздевалку. Забор вокруг стадиона обнесен колючей проволокой для защиты от хулиганов и воров, но можно уйти тем же путем, которым лисы сюда пришли. Остановят его охранники или нет, это уж как повезет. Хорошо одетый парень, сломя голову, улепетывающий с торжественного банкета, явно вызовет у них подозрение. А вот если придумать предлог, например, его послали в автобус за Кевином, то мимо охраны можно идти спокойным шагом. И тогда останется только найти такси, поскольку добираться автостопом на этот раз нет времени. Он вернется в общежитие и достанет из сейфа папку. Ему нужны деньги и шифры. Возможно, пришло время позвонить. Выстроенный в голове Нила маршрут внезапно оборвался. Он разжал кулак и потрогал карман брюк. Через тонкий хлопок четко проступали очертания мобильника.
«Нил, если тебе здесь совсем не вмоготу, так и скажи», — обратился к нему Ваймак. «Эбби подыщет для тебя тихое место. Посидишь там до конца банкета. Выйди на улицу, подыши воздухом».
Возможность была отличная, только воспользоваться ею Нил не мог. В этом случае ему действительно придется бежать, и назад он уже не вернется. Спастись бегством непросто, хотя и проще, чем довериться Эндрю. И все же Нил помнил тяжесть ключа на ладони, тепло металла, нагретого в руке другого человека. Он помнил обещание Эндрю защищать его жизнь до конца сезона. «Нет», — наконец обрел голос он. «Я знал, что это произойдет. Просто не был готов. Я в порядке».
«Чем тебе помочь?» — спросил Ваймак.
Нил удивленно поднял глаза и по усталому взгляду тренера понял, что свое удивление выказал слишком уж откровенно. На долю секунды он ощутил вину непонятно за что и тут же ее в себе подавил. Сейчас у него полно других забот, и эмоций тоже хватает. Разбираться с такой странной штукой, как чувство вины, некогда. «Не знаю», — ответил он.
«Когда будешь знать, обращайся».
«Хорошо, тренер». Появление еще одной команды позволило отвлечься. Чуть позже подошел и Кевин. Накачавшись водкой по самые брови, держался он куда бодрее. После того, как собрались все 14 команд, тренер Блэквелла произнес короткую речь о текущем сезоне. Официанты подали угощение, и все принялись за еду под звуки приглушенных разговоров и редкого смеха. Сейчас, когда на спортсменов не давило напряжение игры, общение складывалось легче. От всех требовалось лишь не поднимать опасных тем и избегать стычек с соперниками. 13 тренеров перешли за стол к воронам. Занявшим их места лисам, пришлось вести светские беседы со второй половиной тренерского состава. Впрочем, это оказалось легче, чем Нил ожидал. Будучи профессионалами, тренеры высказывали свое мнение более сдержанно. В основном разговор поддерживали Дэн и Кевин. Даниэль благодаря неукротимому энтузиазму, а Кевин благодаря тому, что под воздействием алкоголя излучал сплошное обаяние. Нил был этому только рад, потому что к разговорам душа у него не лежала, однако время от времени кто-то из тренеров обращался с вопросом и к нему. После трапезы все столы убрали. Они были складные, поэтому их составили один на другой по три штуки вдоль длинной стороны поля. Из стульев соорудили башни, такие высокие и шаткие, что они грозили опрокинуться. Освободив место, организаторы банкета постарались сделать обстановку менее формальной, так чтобы каждый нашел чем заняться. При виде волейбольной сетки, натянутой на поле, предназначенном исключительно для Экси, Нил поморщился. Однако всех остальных такое кощунство ничуть не смутило. Команды перемешались, и все разошлись кто куда. На другом конце включили динамики. Заиграли популярные композиции, и половина поля превратилась в импровизированный танцпол.
«Вперед!» — приказал Ваймак подопечным. «Веселитесь!» «Или не веселитесь, мне плевать. Главное, никаких драк. Усвоили?»
Большую часть лисов уговаривать не пришлось. Дэн и Мэтт поспешили присоединиться к волейбольной команде, Аарон и Ники потащили своих спутников танцевать. Эллисон чувствовала себя не совсем хорошо, поэтому Рене вывела ее на воздух освежиться. За столом остались только Нил, Эндрю и Кевин. Ваймак смерил их выжидающим взглядом.
«У вас проблемы со слухом? Еще раз повторить?»
«Ах, тренер!» — Эндрю беспомощно вскинул руки. «Вы не представляете, как мы тут веселимся! Просто отвал башки! Дайте минутку отдышаться, а то сердце из груди выскочит».
«Даю вам ровно 30 секунд».
Уже через 20 Кевин вышел из-за стола в сопровождении Эндрю и Нила. Он сделал неторопливый круг по полю, пообщавшись со всеми командами, кроме воронов, и неважно, что соперники думали о лисах. При приближении Кевина любой разговор моментально стихал. Да и не лез из кожи вон, проявляя любезность. но и свою обычную надменность старался сдерживать. В конце концов, Нилу пришлось обменяться гораздо большим количеством рукопожатий, чем хотелось бы. Протянуть руку Эндрю Миннерду осмеливались лишь некоторые, да и на тех он смотрел с такой улыбочкой, что они, смутившись, отказывались от своего намерения. Было не то чтобы весело, но, по крайней мере, интересно. Присутствие Кевина многих по-настоящему воодушевляло. Нил не знал, сколько времени они провели за разговорами о прошлых матчах и профессиональной лиге Экси, только в какой-то момент обернулся и боковым зрением заметил Эллисон. Он посмотрел на часы. Оказалось, их троица нарезает круги уже почти 2 часа. Через час банкет завершится. Всем нужно подготовиться к насыщенному завтрашнему дню. Нил снова посмотрел на Эллисон. Она неподвижно стояла на краю танцплощадки в полуоборота к центру поля, и ее руки безжизненно свешивались вдоль тела. Впрочем, нет, не совсем неподвижно. Секундой позже Нил заметил, что Эллисон медленно поворачивает голову за кем-то, наблюдая. Интересно, что ее привлекло? Нил вытянул шею, приглядываясь к толпе. Буквально через пару секунд он понял, в чем дело. Вороны в полном составе шли с другого конца поля по направлению к Кевину, причем двигались клином, словно стая птиц, летящих на юг. «Эндрю!» — позвал Нил. «О, наконец-то!» Эндрю встал рядом с ним. «Кевин, смотри, у нас, кажись, приятная компания. Прошу прощения», — извинился Кевин перед бракенриджскими шакалами, с которыми вел оживленный разговор. Уловив, как изменился голос Дэя, Нил понадеялся, что бракенриджцы этого не заметили. Кевин покинул их и занял место с другой стороны от Эндрю. Нил сунул руки в карманы, пряча сжатые кулаки с побелевшими костяшками. Рико остановился довольно далеко, но еще через секунду-другую замысел воронов стал ясен. Клин продолжал движение, пока не взял 3 лисов в кольцо. Нил скользнул взглядом по лицам, прикидывая, кто сделает первый шаг. Того, что случилось дальше, он уж точно не ожидал. Вынырнув непонятно откуда, рядом с Кевином нарисовалась Рене. Она продела одну руку под локоть Кевина, а другую протянула Жану. «Ты Жан, верно? А я Рене Уокер. Раньше все как-то не выходило пообщаться». Растерянность пробила каменную маску Моро. Его лицо исказило гримаса досады, но руку Рене он все таки пожал. «Жан Моро». «Нил Джостен!» — окликнул кто-то. Верив Кевина заботам Рене, Нил повернулся на голос. Слева от него тесной кучкой стояли 2 парня и девушка. Назвавший Нила по имени не протянул руки для приветствия, а издевательски ухмыльнулся. «Мы — основные нападающие воронов. Хотим, чтобы ты представлял, как выглядит настоящая линия нападения». «Нападение или оскорбление?» — за спиной Нила вырос Мэтт. Если Рене и могла появиться случайно, то Бойд уж точно нет. Старшекурсников предупредила Эллисон, догадался Нил. «Мэтт Бойд, основной защитник лисов. Тот, кто расстреляет ваши ворота уже в этом октябре. Приятно познакомиться». Он протянул руку, но не удивился, когда никто ее не пожал. «Я смотрю, приятно только мне». «Еще бы!» — фыркнул Ворон, учитывая, что твоя подружка — проститутка.
«Стриптизерша», — поправила Дэн, обнимая Мэтта за талию и небрежно помахивая своими туфлями на острые шпильки, ремешки которых висели у нее на пальце. «Надеюсь, ваших умственных способностей хватает на то, чтобы различать 2 эти профессии. В противном случае, ребята, я опасаюсь за вашу успеваемость в универе».
Нил старался не пялиться на нее. Он отмел бы грубый комментарий Ворона как наглую ложь, если бы не спокойный ответ Дэн. Нил запоздало вспомнил. Она ведь говорила, что в старших классах была вынуждена подрабатывать по ночам. Он тогда решил, что она работала продавщицей в каком-нибудь круглосуточном супермаркете или ночным администратором в мотеле. Она производила впечатление девушки, которой не нравится, когда ее воспринимают как сексуальный объект. Нил не имел привычки копаться в чужом прошлом, но за этой новостью явно крылась какая-то история.
«Хеннесси, да?» — ухмыльнулся один из нападающих. «Какое подходящее имя для такой сильной духом девушки». «Мы даже немного расстроились, что ты сегодня не выступала», — подхватил второй. «Так хотели посмотреть твое шоу».
Он медленно обвел ее сальным взглядом. Мэтт в бешенстве дернулся, собираясь свернуть шею наглецу, однако сумел себя сдержать. Нил восхитился его силой воли, но потом увидел, что Дэн предостерегающе вцепилась ему в бедро.
Она определенно не хотела, чтобы из-за нее случилась драка. Скользнув вперед, Даниэль закрыла собой Мэтта и вплотную приблизилась к ворону. Нападающий ухмыльнулся Мэтту из-за ее плеча, наклонился к ней и шумно втянул ноздрями воздух. Дэн коротко и зло двинула острыми шпильками ему в пах. Он взвыл и согнулся пополам. Вороны, стоявшие по обе стороны от него, непроизвольно поморщились. Кто-то поспешно отвел глаза.
«Да, Хеннесси», — с поразительной невозмутимостью подтвердила Дэн. «Порадует тебя, если ты готов заплатить. Но если перейдешь границы, на утро мало не покажется. Извини, бренд есть бренд. Надеюсь, на первый раз прочувствовал, уёбищный ты ублюдок».
Не дожидаясь ответа, она развернулась и снова встала рядом с Мэттом, прижавшись к его плечу. Нил не знал, то ли она таким образом извинялась перед Бойдом за то, что не позволила ему решить вопрос кулаками, то ли наоборот, благодарила за возможность разобраться с вороном самостоятельно. Так или иначе, спина Мэтта по-прежнему оставалась напряженной.
«Так что там насчет вежливости, Дэн?» — не удержался Нил. «Делай, как я говорю, а не повторяй за мной, салага», — расхохоталась она.
«Кевин Дэй!» — загремел чей-то голос, и все вороны как по команде обернулись. Проследив за их взглядами, Нил увидел выступившего на передний план мужчину, и по спине у него пробежал холод, от которого волоски на затылке встали дыбом. Тренер Тэцудзи Марияма, безусловно, был самым влиятельным человеком в мире Экси. Собственно, как и полагалось, учитывая, что именно он и покойная мать Кевина, Кейли Дэй, изобрели этот спорт 30 лет назад. Он лично избрал университет Эдгара Аллана местом, где был возведен первый студенческий стадион для игры в Экси, и с тех самых пор тренировал на нем воронов. Тэцудзи Марияма основал КРЭ, комитет по регламенту Экси, и в придачу носил статус консультанта международного уровня, а также владел двумя профессиональными командами. Он был живой легендой. А еще дьяволом во плоти, жестоким дядей Рико и младшим братом главы мафиозного клана Марияма. «Хозяин», — выдохнул Кевин. В его голосе сквозил страх. «Давно с вами не виделись». Марияма махнул рукой воронам, и те, наконец, разбили строй, рассредоточившись между лисами, стеной черных одежд и каменных лиц. Нил уже не видел Мэтта и Дэн, нападающие просто оттеснили его в сторону. Пристально наблюдая за Тэцудзи и Кевином, он этого почти не заметил. Марияма протянул руку, и Кевин послушно вложил в нее свою ладонь. Тэцудзи поднял ее повыше, разглядывая неровные белые шрамы. «Мясник», — тихо произнес кто-то на французском. Нил оглянулся. Обойдя толпу, неподалеку от него стоял Жан. Он коротко мотнул головой, и Нил, следуя за его взглядом, увидел Рико, который только что вышел за дверь. Нил не стал оборачиваться и проверять, заметит ли кто-то из лисов его уход, а сразу направился к выходу. Оказавшись во внутренней зоне, он успел заметить, как Рико скрылся в домашней раздевалке Блэквальдсов. Набрав полную грудь воздуха, чтобы успокоить нервы, Нил двинулся за ним. Когда он вошел, Рико проверял, нет ли в раздевалке посторонних. Нил остановился на пороге и, скрестив руки на груди, подождал. Проверка не отняла у Рико много времени. Властным жестом он приказал Нилу перейти в главную комнату. Она была такой большой, что могла целиком вместить раздевалку лисов в Пальметто, и диваны в ней имели соответствующие размеры. На полу лежали декоративные коврики с эмблемой команды Блэквелла, ушастым зайцем. На стенах висели фотографии команды. Изучив несколько фото, Рико презрительно фыркнул. Он развернулся лицом к Нилу, и их взгляды встретились. Наконец Рико улыбнулся. Эта улыбка вселяла ужас, но слова, что за ней последовали, прозвучали куда страшнее. «Сколько лет, сколько зим, Натаниэль!» Грудь обожгло страхом. Нил едва мог дышать. Он молился лишь о том, чтобы собственное лицо его не выдало, понимая, что уже поздно, он все-таки произнес: «Меня зовут Нил. Еще раз соврешь мне, пожалеешь». Рико сделал паузу. «Представь, как я удивился, когда пришли результаты. Отпечатки пальцев», — добавил он, издевательски скривив губы. «Кэти отдала мне твой стакан в качестве сувенира. Всего-то за улыбку и поцелуй. Похоже, она становится настоящей акулой».
Внутри у Нила все сжалось в тугой комок. В начале шоу он взял из рук Кэти Фердинанд стакан воды, а по окончании съемки беспечно оставил его на столе, решив, что стаканы унесут ассистенты Кэти. Мать за такое отлупила бы его до полусмерти. Угрохать столько времени и средств, чтобы замести следы, а потом пустить все на смарку из-за сыгравших нервов? Объясни мне вот что. Рико медленно двинулся навстречу. Жан утверждает, будто Кевин не знал, кто ты. Увидев реакцию Кевина, я склонен верить Жану. Пожалуй, я могу это понять, учитывая, как слеп Кевин, когда дело доходит до Экси. Я даже могу простить ему то, что он пытался тебя защитить, но тебе-то прекрасно известно, кто ты такой. Поэтому мне страшно интересно. Что ты, по-твоему, делаешь?
Просто пытаюсь выжить.
Нил обхватил себя руками с такой силой, что едва не хрустнули ребра. Если бы я знал, что наши семьи ведут дела, я бы не подписал контракт с Пальметто. Рико приблизился вплотную, и Нилу пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не отпрянуть. Он и не подозревал, что Рико Марияма почти одного с ним роста, сказались японские гены. А Нил своим невысоким ростом был обязан миниатюрной матери. Тем не менее, вопреки размерам, Рико излучал агрессию и смертельную опасность. Казалось, разница между нападающими не 5 сантиметров, а все 20. «Врёшь», — коротко бросил Рико. «Не вру». В голосе Нила мелькнула нотка отчаяния, и за это он себя возненавидел. «Я не хочу создавать проблем твоей семье, как и своей. Сезон закончится, и я исчезну, обещаю». «Не хочешь создавать проблем моей семье?» Эхом повторил Рико, словно разжевывая фразу. «Ты уже обошелся нам в целое состояние и 8 лет сплошных проблем». «В смысле?» — поднял брови Нил. «Деньги, которые я взял, принадлежали моему отцу». «Включаешь дурака? Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что это тебе поможет». «Нет, не включаю». Нил не выдержал и сделал шаг назад. «Мать сказала мне, что это деньги отца, про вас она и словом не упоминала. Если бы я знал, что деньги ваши, у твоего отца ни цента своего не было!» — рявкнул Рико. Слова застряли у Нила в глотке. Он ошарашенно уставился на Марияму. Тот, сверля взглядом, выискивал в его лице признаки лжи. К какому бы выводу он ни пришел, это лишь сильнее распалило его злобу. Схватив Нила за плечи, Рико швырнул его об стену. От удара затылком у Нила клацнули зубы. «Никогда не поверю, что она ничего не сказала. Столько лет в бегах, и ты ни разу не спросил, почему вы бежите?» Нил посмотрел на Рико с недоверием. «Ты видел моего отца? По-моему, спрашивать нет нужды». В коридоре хлопнула дверь. «Нил!» — позвал Мэтт. До того, как Бойд зайдет в комнату, оставалось всего несколько секунд, но Рико этого хватило. Он наклонился к уху Нила и понизил голос, при этом вложив в него весь скопившийся яд. «Ты бежал не от отца, Натаниэль, а от его хозяина». Мысль о том, что мясник может кому-то подчиняться, просто не укладывалась в голове. У него не было хозяина. Рико отошел назад за миг до того, как в дверях вырос Мэтт. Бросив на него свирепый взгляд, Бойд встал рядом с Нилом. «Что здесь происходит?» Не обращая на него внимания, Нил упрямо повторил. «У него не было хозяина». Рико молча показал пальцем на себя. Нил застыл в изумлении. Разум отказывался складывать последние кусочки пазла. То, в чем Рико хочет его убедить, попросту невозможно. Имя мясника было одним из самых громких на всем восточном побережье. Обосновавшись в Балтиморе, он контролировал территорию от Вашингтона до Ньюарка. Люди в его подчинении отличались безмерной преданностью своему боссу, а он сам — садистской любовью к изощренным расправам. Никто не указывал мяснику, что делать. И все же вспышка гнева Рико не выглядела притворной. Да и обманывать Нила ему не имело смысла, тем более что Кевин с легкостью мог подтвердить или опровергнуть его слова. И он бы подтвердил. Нил это чувствовал, но пока не был готов к разговору с Кевином. Если Марияма действительно настолько могущественны, что способны прижать головореза вроде мясника, то Нил и подавно покойник. «Я тебе не верю», — сказал он и сам расслышал в собственном голосе тщетно скрываемый страх. То, что ты продолжаешь все отрицать, бесит даже больше, чем твоя неосведомленность, процедила Рико. При случае попроси Кевина в двух словах объяснить тебе ситуацию, так чтобы ты уяснил ее своим скудным умишком. И знай свое место. Наглости от тебя я больше не потерплю. Понял? Нил уже видел себя в гробу. Так почему бы не вбить в крышку последний гвоздь? Да. Я понял, что ты конченый мудак. Рико шагнул к нему с искаженным злобой лицом, но Мэтт преградил ему путь рукой. Рико, оставь в покое мою команду. Только попробуй еще раз затеять драку на этом банкете, и уж я позабочусь, чтобы тебя отстранили от игр. Будешь развлекаться, объясняя причины журналистам. Рико на него даже не смотрел. Он не отрывал взгляда от Нила еще с полминуты, пока не подавил в себе гнев. Его глаза все еще сверкали диким блеском, однако голос прозвучал спокойно и уверенно. «Ты приползешь ко мне на коленях, умоляя о прощении. Только прощения тебе не видать. Жду не дождусь этого дня». С этими словами Рико вышел. Только когда дверь за ним захлопнулась, Мэтт опустил руку и резко повернулся к Нилу, охваченный гневом и тревогой одновременно. «Нил!» Похолодевшего от ужаса Нила трясло с головы до ног, но дрожь в голосе он все же сумел унять. Спрятав руки в карманы и судорожно стиснув телефон, он небрежно произнес: «Видимо, Рико, я не нравлюсь. Вряд ли стоит переживать по этому поводу». Мэтт задрал голову, стараясь сдержаться. «Тренер тебя убьет. Ему не обязательно об этом знать. Это не шутки. Рико от тебя не отстанет. Он цеплялся не только ко мне, к Дэн тоже». Потемневшее от гнева лицо Мэтта подсказало, что он не скоро об этом забудет. «Пусть цепляется, сколько влезет. Если он кого и выбесит, то только меня. Дэн не стыдится своего прошлого. С тобой история другая», — он ткнул пальцем в Нила. «Уж не знаю, что там наговорил тебе Жан, но Кевину пришлось нажраться в хлам, чтобы это переварить». «Дело не в том, что сказал Жан», — солгал Нил. «Кевина расстроили мои слова». Я бросил в лицо Рико, что мы с Кевином постоянно над ним стебемся, и не дал Кевину объясниться с Жаном. То есть высказался за него, а потом заткнул ему рот. Конкретно ему подосрал, хотя и не жалею о том, что сделал. «Ну ты и крендель!» — расхохотался Мэтт. «Давай-ка убираться отсюда, пока тренер не просек, что нас нет». Они двинулись обратно на стадион и присоединились к команде. Воронов поблизости не было. Видимо, после разговора с Нилом Рико отозвал свой отряд. Дэн и Рене стояли у стены в компании Кевина и Эндрю. Чуть позже к ним подошла и Эллисон, тогда как Аарон и Ники затерялись где-то на танцполе. Нил поискал взглядом Ваймака и нашел его в центре поля. Тренер разговаривал с Тецудзи Мариямой. «О, Нил вернулся», — прокомментировал Эндрю. «А я уже и не ждал». Нил вынул руку из кармана и разжал кулак. Эндрю сперва изучил глазами телефон на его ладони, потом лицо. Не глядя на него, Нил сказал на немецком. «Я решил вопрос по-другому». Эндрю со смехом качнулся на пятках. Улыбался он так широко, что Нил видел это даже боковым зрением. Он полагал, что Эндрю ответит на английском, ведь спектакли на публику доставляли ему куда больше удовольствия, но пока что Миньерт решил подыграть. Как интересно. И как неожиданно. Больновато было. После разговора с Кевином будет гораздо больнее. «Только не сегодня», — отмахнулся Эндрю. «Отдам ему тебя завтра». Нил спрятал телефон в карман. Подняв глаза, он поймал на себе взгляды старшекурсников. Зная, что позже Мэтт расскажет им свою версию, он не удивился, когда ни Дэн, ни Рене не поинтересовались у него, в чем дело. Вместо этого Мэтт посмотрел на Нила и осведомился. «Так сколько языков ты знаешь?» «Ну так, парочку», — уклончиво отозвался Нил и сменил тему, обратившись к Эндрю. «Что еще за Доу?» «А, так это я», — ответил тот. «Я попал в систему опеки без фамилии, поэтому меня записали просто Доу. Ну как, Джон Доу, любой безымянный чувак, понимаешь? Умники, а? Я сменил фамилию, когда меня взяли в приемную семью. Теперь ясно? Ники тебе про все это вроде как рассказывал». Ники ни за что бы не признался, что сболтнул лишнего. Нил счёл тему слишком деликатной, чтобы обсуждать ее с Эндрю в его угашенном состоянии, а потому отделался неопределенным, только в общих чертах. Эндрю лишь усмехнулся и свернул разговор. Нил облегченно вздохнул и еще больше порадовался тому, что задавать вопросов о Рику товарищи по команде не стали. Наконец пришла пора уезжать. Ваймак собрал своих подопечных, и когда все переоделись в одежду поудобнее, тронулся в обратный путь. Все лисы вырубились уже через несколько миль, и только Нил до самого дома напряженно думал о Рико и своем отце.